«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов от имени фракции СРФ направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой не подписывать закон о митингах. Государственная Дума во вторник после 11 часов обсуждения приняла его во втором и третьем чтениях. Обсуждение затянулось почти до полуночи, поскольку депутаты обсуждали более 300 поправок, внесенных фракцией СРФ. Законопроект был принят голосами партии «Единая Россия». По мнению СРФ, закон нарушает гарантированные Конституцией России права и свободы граждан и принимался в спешке. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов в среду утром направил письмо спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект. Тем не менее, он был одобрен большинством Верхней Палаты. Как сообщила Валентина Матвиенко, она уже в среду намерена отправить закон на подпись президенту. Федотов ранее говорил журналистам, что если закон будет одобрен парламентом, то Совет будет просить Владимира Путина наложить вето. После этого президент посоветовал председателю Совета по правам человека обращаться к нему с просьбами лично, а не через прессу. Согласно Конституции, принятый федеральный закон должен поступить в главе государства в течение 5 дней. О том, выгодно ли Владимиру Путину наложить вето на законопроект о нарушениях на митингах, как противоречащий Конституции и международным обязательствам России, мы сегодня беседуем с Людмилой Борисовной Нарусовой, членом Совета Федерации. Она у нас на прямой телефонной связи. И в нашей студии адвокат Вадим Прохоров. Первый вопрос Людмиле Борисовне. Добрый вечер, Людмила Борисовна. Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да, да. Почему вы сочли сегодняшнее принятие Верхней Палаты этого закона поспешным?
Очень просто. Он поступил в Совет Федерации в 1:02, в час ночи. Заседание началось в 10. По регламенту Совета Палаты закон, тем более закон, который касается прав и свобод граждан, должен проходить обсуждение в комитетах. Под покровом ночи двум комитетам, насколько, как это выяснилось, Комитету по безопасности и правовому, каким-то образом сообщили, что нужно прийти. Они до заседания, наверное, в 8-9 утра провели свои заседания, но все остальные комитеты и члены Совета Федерации об этом, естественно, не знали. Именно поэтому с точки зрения регламента и с точки зрения процедуры прохождения таких важных законов, касающихся прав и свобод граждан, конституционных законов, кроме того, памятуя, что именно Владимир Путин сказал, что законы, которые касаются и задевают интересы общества и вызывают общественный интерес особый, должны обсуждаться около 6 дней. И такая поспешность очень настораживает. Поэтому я задала вопрос, обсуждался повестка дня, почему такая спешка, почему такая торопливость. Вообще-то в компетенцию Совета Федерации входит объявление войны и мира. Я сказала, что вообще подобные спешки бывают, когда речь идет там о необходимости ввода войск или так далее. Почему такая спешка? На что получила для меня малоубедительный ответ Валентина Матвиенко о том, что вот можно было бы и раньше с законом познакомиться и принимать в нем участие. Но памятуя, как были отклонены все другие поправки в самой Государственной Думе, а главное, что окончательный-то текст закона после всех поправок поступил в 1:00 ночи, и раньше просто не было возможности с текстом познакомиться, я сочла возможным предложить перенести и обсуждать в комитетах этот важный закон, прежде чем ставить на голосование, чтобы не уподобляться просто такой автоматической машине, штампующей уже принятые решения Государственной Думы. А чем Валентина Ивановна не удовольствие, разумеется.
Да, мы это видели в прямой трансляции. А какие вы видите противоречия этого закона Российской Конституции?
Вы знаете, раздел Российской Конституции, посвященный правам и свободам граждан, как раз писал мой муж Анатолий Александрович Собчак. Поэтому я непосредственно, можно сказать, была в эпицентре подготовки этой работы и прекрасно помню его, так сказать, заветы о том, что это единственная Конституция при всех ее несовершенствах, когда права и свободы граждан поставлены над государством. И это впервые в нашей Конституции. Это то немногое завоевание, которое нам досталось. И я считаю своим долгом отстаивать именно эти его идеи. Это первое. И второе. Я профессиональный историк и знаю в нашей истории, отечественной истории, что всегда действие рождает противодействие. Всегда репрессивные, карательные меры и царского правительства по отношению к разной степени вольнодумству всегда лишь ужесточали и способствовали возгоранию на гораздо более опасном витке. И будучи государственником, понимая и будучи противником всех революционных потрясений и бунтов, я как раз понимаю, что нужно лечить болезнь, нужно вступать в диалог с обществом, которое чем-то недовольно или протестует, но пытаться задушить это в России, во всяком случае, никогда не удавалось. И печальный опыт не только дореволюционной России, но, знаете, огонь под спудом быстрее тлеет. Повесили декабристов, появились народники. Народники объявили просто охоту на царя и добились своих результатов. После них появились марксистские кружки. После этого Октябрьский переворот. Всегда попытки репрессивными мерами задушить протестное движение приводили к обратному результату. И не желая этого результата, и памятуя о том, что Совет Федерации – это фильтр перед президентской подписью, когда закон обретает силу закона, я и рассчитывала, что мои коллеги избавят президента от необходимости подписывать такой закон.
Как по-вашему, есть ли у Владимира Путина основания наложить на него вето?
Да, конечно, есть. Это Конституция Российской Федерации, поэтому я считаю, что это ссылки на то, что и в зарубежных странах, сейчас это очень модно, и сейчас я уверена, что многие будут говорить, что вот и в Канаде, и в других странах такие же законы. Но давайте сопоставим штрафы, которые налагаются в других странах, с МРОТом, зарплатами, которые получают там граждане, с пенсиями, которые получают там граждане. И мы поймем, что мы внешне, как бы ориентируясь на международные нормы, по сути, этому противоречит этот закон, потому что, собственно говоря, понятно, на что он направлен, зачем и почему. И почему такая спешка? Самое страшное, на мой взгляд, в законодательном процессе, когда законы принимаются не для законотворчества, не в плане законотворчества, не для правового поля, а с точки зрения сиюминутной политической целесообразности. Именно поэтому, зная, что 12-го намечены протестные акции, такая спешка, кстати, сегодняшнее заседание Совета Федерации внеплановое. У нас не планировалось сегодня заседание, только 15-го мы должны были собраться. Вот. И все это вместе убеждает, что политическая целесообразность взяла верх в нашем законотворчестве.
Спасибо. К нам на прямую телефонную связь вышел Иван Рыбкин, бывший председатель Первой Государственной Думы. Добрый вечер, Иван Петрович.
Добрый вечер, Владимир Васильевич.
Возможно ли было в ваши времена такое насилие над регламентом, которое видела страна вот при принятии во втором и третьем чтении закона о митингах?
Вы знаете, Владимир Васильевич, от того регламента, рабочего регламента Государственной Думы, который был разработан многопартийной, реально многопартийной Думой первого созыва, все меньше и меньше остается положений в плане обережения прав думского меньшинства, думского инакомыслия. Но кое-что еще осталось. Это и позволило справедливой России избрать вот этот думский вариант итальянской забастовки. В общем-то, конечно, регламент здорово видоизменен. Но поскольку я поотстал, в наших здесь краях под Переславлем Залесским бушует гроза, наверное, и в Москве, может быть, это. Я хотел бы сказать, прежде всего, Людмиле Борисовне Нарусовой спасибо за то, что она посмела сметь суждение иметь. И единственное, в Совете Федерации поднялась и сказала, что нельзя так попирать регламенты Совета Федерации. И здравый смысл тоже самое, потому что властями, этим законом, избран вариант политического тарана по праве здравого смысла и реальных настроений гражданского общества. Вот это что значит этот закон с драконовскими нормами, чудовищными суммами штрафов, о чем только что Людмила Борисовна говорила. Если там на Западе это проценты от зарплат, которые получают люди, то здесь десятки минимум это минимальной оплаты труда люди будут платить. Это, конечно же, наступление на права и свободы людей. Здесь и власти, конечно, я в них вижу некую такую мстительность, желание иметь сатисфакцию за свой испуг, за свою такую растерянность перед акциями протеста в декабре по итогам выборов в Государственную Думу. Но одно но. Когда-то Джон Фицджеральд Кеннеди сказал, кто стремится сделать революцию невозможной, делает ее неизбежной.
Спасибо. Вопрос Вадиму Прохорову, адвокату. Он в нашей студии, как известно, защищает интересы оппозиции. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Как по-вашему, противоречит ли положение нового законодательства международным обязательствам России и Конституции Российской Федерации?
Ну, безусловно, противоречит. Я, правда, хотел бы, конечно, сказать, что, к великому сожалению, действительно замечательная, в общем-то, Конституция 93-го года, она не является панацеей. Ну, наверное, ни одна Конституция не может являться панацеей. Для справки, историки вот в курсе, что Веймарская Конституция Германии, тоже вполне демократическая, была формально отменена только когда? В 45-м году, уже при по сути, оккупационном режиме союзников, но это не помешало ее формальное наличие существовать гитлеровскому режиму. Вопрос в другом. Конечно же, можно закрыть глаза на явные противоречия 31-й статье Конституции, вот этих принятых норм, на их просто внутреннюю нелогичность, может быть, об этом мы еще будем говорить, на то, что ясно и есть противоречия и международным обязательствам, Европейскому суду по правам человека. Кстати сказать, он недавно коммуницировал жалобу по Борису Немцову, вот с того еще его задержания с нового 2011 года, когда, в общем-то, на совершенно надуманных основаниях человек 15 суток провел, включая новогоднюю ночь, причем двое суток из них в совершенно неподобающих условиях. Я думаю, что Европейский суд в ближайшее время скажет в этом плане окончательное слово. Посмотрим, что скажет гражданин Путин, который любит ссылаться на Европейский суд, скажем, в деле Ходорковского, и неправильно, кстати, как я понимаю, трактовать решение, касавшееся только ареста, но тщательно игнорирует все остальные решения Европейского суда. Безусловно, есть нарушения, безусловно, правы те наши сегодняшние собеседники, которые говорят, что ситуация тем самым только загоняется, в общем-то, в безвыходную какую-то ситуацию, и хорошего нормального разрешения она не может иметь, если президент подпишет эти изменения. Подпишет ли он или нет, это тоже есть некая интрига. Думаю, что, скорее всего, конечно, да. Но не исключено, что он вернет на некоторую доработку. Давайте сделаем штраф не 300 тысяч рублей с физического лица, например, 250. Или, скажем, 200. То есть, здесь возможно, конечно, какая-то такая политическая или околополитическая игра, но думаю, что, скорее всего, конечно, будет подписано. Но о том, какие здесь есть явные, вообще, мракобесные нормы, содержащиеся в новом законе, и, наверное, это как бы отдельный разговор, будет отдельный вопрос.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что возможность президентского вето на законопроект о нарушениях на митингах, как противоречащий Конституции и международным обязательствам России, мы обсуждаем с членом Совета Федерации Людмилой Нарусовой, адвокатом Вадимом Прохоровым и Иваном Петровичем Рыбкиным, бывшим председателем Первой Государственной Думы. Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, уверен, что парламент должен не ограничивать, а защищать права демонстрантов.
Тогда у нас была и свобода митингов, и шествий. Правда, я помню, но с 93-м году вот эти майские демонстрации, когда огромное количество, десятки тысяч людей, они наткнулись впервые на очень жестокую расправу, которую тогда организовал московская мэрия при поддержке президента, правительства. Это было такое страшное избиение. Я тогда немедленно создал комиссию, которая изучала вот эти причины и факты избиений людей, и предложил Генеральной прокуратуре начать расследование. Ну, тогда, помните, события были совсем другого плана. Но, тем не менее, мы тогда стояли на позициях защиты людей, а не запретительных вот акций в отношении людей, которые хотят высказать свое недовольство. Конечно, в наше время такой закон просто был бы невозможен, абсолютно.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что возможность президентского вето на законопроект о нарушениях на митингах, как противоречащий Конституции и международным обязательствам России, мы обсуждаем с членом Совета Федерации Людмилой Нарусовой, адвокатом Вадимом Прохоровым и Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Первой Государственной Думы. Вопрос Людмиле Борисовне. Как, по-вашему, останется ли в силе намерение правозащитников и членов президентского совета по правам человека после сегодняшнего голосования Совета Федерации просить президента наложить вето на этот законопроект?
Намерение-то да. Вы знаете, я знаю, что Михаил Федотов такое письмо посылал и Валентине Иване, которое, причем он посылал его в 21 час, закон мы получили в час ночи, но вот как-то не сработала фельдъегерская служба, поэтому не донесли, не успели. Вот, бывает такое, случается. Но дело даже не в этом, когда об этом уже с утра говорили все средства массовой информации, если бы было желание познакомиться с мнением Совета по правам человека, можно было бы его запросить, даже если фельдъегерь по дороге сломал ногу или как-то не успел доехать. Но вопрос другой. Вопрос еще раз. Я понимаю, и это, по-моему, понятно всем, что таким образом власть борется с теми митингами, которые ей, ну, мягко говоря, неприятны. Могу сказать, что я тоже не разделяю экстремистские радикальные взгляды тех, кто чинит безобразие и впускает там какие-то коктейли Молотова во время разгона митингов. Но повторяю еще раз, именно потому, что это движение протестное нужно направить в легитимное русло и нужно предотвратить стихийный какой-нибудь ужасный русский бунт, как мы все знаем. Именно поэтому нельзя душить, нельзя репрессивными методами, которые, кстати, и противоречат не просто статьям закона, Конституции, но и здравому смыслу, это делать сейчас. Потому что, тем более, что основная масса участников – это молодежь, которые имеют современные средства коммуникации, которые могут быстро договариваться, которые предприимчивые, умные, изворотливые, и они придумают массу способов и обойти, или как бы соблюдая внешний закон, все равно выходить на эти протестные митинги. И это недальновидно, и это подход не государственный, на мой взгляд.
Вопрос Ивана Петровича Рыбкина. Чем вы объясняете, что Кремль откровенно игнорирует мнение и политической части, политической элиты, и гражданского общества?
Ну, вообще-то говоря, Кремль и в целом власть давно уже такую тактику избрала игнорирования и мнение гражданского общества, и ее интеллектуальной, его интеллектуальной части. И вообще-то это уже традиция становится давней. Михаил Краснов насчитал более 500 отщипываний от полномочий других ветвей власти в пользу власти исполнительной президентской. Все подминается под себя. Отсюда вот такой произвол в отношении ключевых прав и свобод человека, особо отмеченных в Конституции России. И избрана какая тактика? Не имея возможности тронуть или видоизменить этот основной блок начальный блок статей Конституции, избран вот вариант изменения, выхолачивания, по сути дела, смысла, содержания Конституции федеральными законами, не требующим конституционного даже большинства. Поэтому я думаю, что мы становимся свидетелями новой тактики людей, которые отвечают за внутреннюю политику Российской Федерации в целом. И в президентских структурах, и в структурах правительства. Но о Думе говорить не буду, мне вроде бы неудобно говорить плохо. Там давно уже отдел по штамповке тех посылов, которые поступают, сигналов, которые поступают из администрации президента. Думаю, что вот этот вариант, когда, по сути дела, демонстративно вызывающие мягкие наказания за уголовщину, как в случае с Топовязом, 150 тысяч рублей за укрывательство преступников, и жестокие, бесчеловечные наказания, вот девушка из Пусси Рай, той же Александры Духаниной, бесконечные преследования Алексея Навального, Сергея Удальцова, Эдуарда Лимонова, Бориса Немцова, просто издевательский подход. Такого вообще-то в практике, да и вообще в новейшей истории Российской Федерации не было. Просто не было. Это тактика Владимира Путина. Его отличительный знак, его давнее желание действовать именно так. Но он нервничает, я вот за ним наблюдаю, нервничает. И, в общем-то, стал крайне раздражителен и реагирует на критические замечания даже ближайшего окружения. Просто очень жестко. Это ни к чему хорошему нашу Россию привести не может, к сожалению.
Напомню, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что от имени фракции эсеров направляет президенту Владимиру Путину письмо с просьбой не подписывать закон о митингах. Государственная Дума во вторник после 11 часов обсуждения приняла его во втором и третьем чтениях. Обсуждение затянулось почти до полуночи, поскольку депутаты обсуждали более 300 поправок, внесенных фракцией эсеров. Законопроект был принят голосами партии «Единая Россия». По мнению эсеров, закон нарушает гарантированные Конституцией права и свободы граждан и принимался в спешке. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов в среду утром отправил письмо спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект. Тем не менее, он был одобрен большинством Верхней Палаты. Как сообщила сама Матвиенко, она уже в среду намерена отправить закон на подпись президенту. Федотов ранее говорил журналистам, что если закон будет одобрен, то Совет будет просить Путина наложить на него вето. Возможность президентского вето на законопроект о нарушениях на митингах мы обсуждаем сегодня с членом Совета Федерации Людмилой Борисовной Нарусовой, Иваном Петровичем Рыбкиным, бывшим председателем Первой Государственной Думы, и адвокатом Вадимом Прохоровым, членом полицейского движения «Солидарность». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. В центре Москвы сегодня вечером задержаны лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и еще не менее 10 участников гуляний против поправок закона, ужесточающих наказание за нарушение порядка на массовых акциях. Докладчики по России в Комитете по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс и Дьорд Фрунда призывают российские власти отказаться от повышения штрафов за нарушения во время публичных мероприятий. Четверо задержанных сегодня участников акции «Окупай Химлес», в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Черикова, отпущены из полиции. В Туве при тушении лесного пожара, по данным Рослесхоза, погибли 9 десантников пожарных. Госдума России сегодня приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам. В Сунжинском районе Ингушетии обстрелян вертолет внутренних войск. Пострадавших нет. Председатель КНР Ху Цзиньтао и президент России Владимир Путин высказались против иностранной интервенции в Сирию и каких-либо новых санкций в отношении Ирана. В совместном заявлении, распространенном сегодня к закрытию саммита Шанхайской организации сотрудничества, Путин и Ху Цзиньтао также призвали к скорейшему возобновлению переговоров о ядерной программе КНДР. Министр обороны США Леон Панетта, выступая сегодня на конференции делегацией в столице Индии Нью-Дели, заявил, что его страна будет продолжать наносить точечные удары с самолетов-беспилотников по базам боевиков на северо-западе Пакистана. В городе Шаоян на юго-востоке Китая в среду при подозрительных обстоятельствах был обнаружен мертвым известный китайский диссидент Ли Ван Ян. В Йемене начался демонтаж лагеря протеста, где с февраля прошлого года размещалась молодежь, требовавшая отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Вы слушали краткую сводку новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возможность президентского вето на законопроект о нарушениях на митингах, как противоречащий Конституции и международным обязательствам России, мы обсуждаем с членом Совета Федерации Людмилой Нарусовой, бывшим председателем Первой Государственной Думы Иваном Рыбкиным, адвокатом Вадимом Прохоровым. И к нашему разговору подключился Михаил Александрович Федотов, председатель президентского совета по правам человека. Добрый вечер, Михаил Александрович.
Да, добрый вечер.
Остается ли в силе ваше намерение просить президента наложить вето на этот законопроект?
Ну, я бы сказал так, более аккуратно. Сегодня работала наша рабочая группа совета, готовится экспертное заключение. Кроме того, рабочая группа решила сделать свое обращение к президенту. Я, к сожалению, не видел это еще. Думаю, что завтра утром он появится. Ну, а я тоже предприму некоторые определенные усилия для того, чтобы предотвратить эту ошибку. Я считаю, что принятие этого закона было ошибкой.
А в чем вы видите его противоречие с Российской Конституцией и международными обязательствами страны?
Вы знаете, я исхожу из того, что закон должен быть точным, закон должен преследовать законную цель, и те средства, которые закон устанавливает, они должны быть адекватны этой цели. В данном случае цель прокламируется абсолютно законно и правильно, обеспечить гражданам возможность собираться мирно, без оружия, при этом не нарушая права третьих лиц. Абсолютно все правильно, но для этого используются совершенно неадекватные средства, а именно совершенно фантастические непомерные штрафы, например. Вводятся совершенно непонятные формулировки о каких-то массовых скоплениях, не являющихся массовыми публичными мероприятиями. Ну а как тогда быть со свадьбой, например? А как быть с очередью в кассы стадиона? Как быть с болельщиками, выходящими после матча и так далее? Я бы обратил внимание на то, что в марте этого года Венецианская комиссия рассматривала наш закон о митингах и демонстрациях и практику его применения. И результаты этого рассмотрения были, мягко говоря, неутешительны. Нам было рекомендовано изменить закон. Но изменить закон в ту сторону, в которую пытается это сделать Государственная Дума, ну, это просто даже в голову, я боюсь, не могло прийти. То есть это прямо противоположно тому направлению, которое предлагает Венецианская комиссия, а это, между прочим, орган Совета Европы. У Совета Европы есть свод принципов, касающихся свободы собраний. Там все достаточно четко прописано. И вот, ну, если сравнить то, что предлагает Госдума, с тем, что записано в этих общеевропейских принципах, то вывод, к сожалению, очевиден. Здесь явное противоречие было. Ну, а кроме того, здесь есть противоречие с действующей Конституцией и хотя бы даже в такой вопросе, как процедура принятия. Ведь введение обязательных работ в качестве меры административного наказания неминуемо приведет к дополнительным бюджетным расходам. Значит, требуется, согласно Конституции, заключение правительства. А заключения правительства нет. Его даже никто не запрашивает. Поэтому в случае, если этот вопрос будет рассматриваться в Конституционном суде, то совершенно очевидно может быть принято Конституционным судом решение о том, что этот закон не соответствует Конституции даже просто по порядку принятия.
Анатолий Кононов, бывший судья Конституционного суда Российской Федерации, считает, что налицо все основания для президентского вето.
Основания есть, но он не будет обращать внимания. Он, по-моему, довольно ясно это сказал, что же они так мучились столько времени. Основания просто настолько очевидны, что их перечисляли много раз в этом законе. Самое главное, что довольно очевидно, что он направлен именно против оппозиции и принят людьми, которые придерживаются совершенно других политических воззрений, как бы в защиту себя, что налагает сомнения в легитимности вообще этого закона. Ну и все это, вот, начиная от выборов Государственной Думы и кончая совершенно запредельными санкциями, которые выходят вообще за всю систему разработанных наказаний. Явно превышает те основания, на основе которых могут быть наложены эти ограничения. В общем, достаточно очевидно, что это абсолютно несправедливый закон.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Вадиму Прохорову. Вы согласны, что закон устанавливает юридически неадекватные меры наказания для демонстрантов?
Я полностью согласен с глубоко уважаемым мной судьей, к сожалению, уже бывшим судьей Конституционного суда Кононовым. Действительно, он и устанавливает неадекватные наказания. Ну, вот обратите внимание, статья 20.2, вот эта основная как бы статья, которая сейчас вводится в КАП, вернее, она была, но она фундаментально изменяется. Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия. Начиная с того, что вводится нижний предел штрафа от 10 тысяч. А я напомню, что КАП, в отличие, например, от УПК, там даже не содержатся нормы, по сути, там содержится запрет на применение ниже низшего. Если УПК еще позволяет как бы отойти и в каких-то случаях принять условную меру наказания, либо более, значит, ниже установленных пределов конкретной статьи, то в КАПе этого нет. То есть, начиная с 10 тысяч, и все. То есть любое нарушение или то, которое суд сочтет таковым, с 10 тысяч, и дальше, в зависимости от квалификации, до 300 тысяч. Ну, это на физическое лицо, а на организацию там, по-моему, до миллиона. Это, конечно же, беспредел. Чему это противоречит? Конечно, это противоречит, ну, сходу, например, 31-й статье Конституции, это мы уже говорили, это противоречит то, о чем сказал уважаемый судья Кононов, 13-й, например, статье Конституции о праве на идеологическое многообразие. Какое здесь идеологическое многообразие, когда, собственно говоря, очевидно, для чего принимается этот закон? Вообще, часть 3 статьи 55 Конституции позволяет ограничивать только в тех целях, которые необходимы для, только с целью, значит, для преследования каких-то конституционно значимых ценностей, то есть защита основ конституционного строя, нравственность, свобода и так далее. То есть там есть перечень. Вот ничего это здесь не преследует, кроме как действительно реально подавление оппозиции. Ну, а статья, вновь введённая, ее не было, это совершенно новая статья 20.2 бис, то есть 22 со значком 2. Организация массового одновременного пребывания и или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, это вообще за гранью добра и зла. То есть под эту статью подпадают действительно, по сути, любая свадьба, любая, не знаю, встреча выпускников, кстати сказать, выпускников школ, вот недавно произошедшее гуляние. То есть, в принципе, любая встреча людей. Ну, то есть, действительно, больше, по известному принципу, больше трех не собираться. Поэтому есть, да, введение обязательных работ. Господа со стороны кремлевской администрации, кто-то там в комментариях, ну, или от партии «Единая Россия», для меня это в данном случае все одно, говорили о том, ну, вот же гуманизм, мы же не вводим арест. Ну, извините, ареста в статье 20.2 никогда и не было. Может быть, путают с теми обстоятельствами, что, допустим, тому же Немцову, Яшину, Лимонову и прочим вменяется зачастую статья 19.3 неповиновение, так называемое неповиновение законным распоряжением сотрудников полиции. И там она предусматривает арест до 15 суток, но он и остался. Статья 20.2 всю жизнь предусматривала максимально по первой и второй частям, третья часть, это там отдельный разговор, она предусматривала максимально до 2000 рублей штрафа. И нам говорят, радуйтесь, что ввели обязательные работы, но не ввели арест. Ну, иначе как беспределом данную ситуацию, конечно, назвать нельзя.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые участвующие там у вас в кабинете, господи, простите, я волнуюсь, а волнуюсь потому, что хочу как-то донести до нашей власти, что простые даже люди, которые хоть немножко следят за политической жизнью страны, порой бывают в ужасе, закручивают гайки или, как говорят, пружину до предела. Какая будет отдача, это страшно подумать. Неужели они этого не понимают тогда, как понимаем мы? Причина, по-моему, одна. там нашей страной действительно, я против этих слов, но приходится говорить, руководят преступники. И любыми методами они стараются себя оградить от возмущенного народа.
Вопрос Людмиле Борисовне Нарусовой. Как, по-вашему, является ли данный законопроект составной частью общей тенденции к закручиванию гаек, как выразилась наша радиослушательница?
К сожалению, да. И спасибо вот слушательнице из Смоленской области, потому что как раз сегодня в заседании Совета Федерации один мой коллега говорил, что вот в регионах хотят ужесточить, потому что там у вас в Москве происходит. Ну, вы знаете, тоже не выдерживает критики такие от имени регионов всех сказать. Посмотрите, как происходят выборы в Ярославле, в Красноярске. Это регионы, которые тоже уже начинают сознавать себя не просто народонаселением, а гражданами. Это во-первых. А, во-вторых, вы знаете, вот есть какая-то вот точка кипения. Вот принятие этого закона, я уверена, даст толчок для новых законов такого же характера, потому что уже сейчас есть законопроект о том, чтобы ограничить сообщение людей между собой, через интернет в частности, что не всякую информацию. Вот если ты передашь информацию, давай завтра соберемся и поедем на шашлыки на берег озера более чем, скажем, 10 товарищам, то это будет уже организация, а там на этих шашлыках вдруг там возникнут какие-то политические разговоры или еще, не дай бог, какие-то действия. Понимаете, вот открыть шлюз очень просто, а дальше это пойдет по нарастающей, и меня это очень тревожит, потому что, еще раз повторяю, я не хочу потрясений, не хочу революций, но власть, которая инициирует такие законы, в данном случае Государственная Дума, должна понимать свою ответственность, что как бы обезопасить себя, стремясь принять такой закон, она способствует нарастанию и ужесточению протестного движения. Остановить этот вал будет очень трудно, и пока не поздно, нужно это сделать сейчас.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, во-первых, я хотел спросить у участвующих, существует ли норма вот в западных, так сказать, законодательствах, что эти демонстрации, они носят уведомительный характер, а не регистрационный, как у нас. У нас получается, что власть по любому поводу может сказать, что тут мы копаем канавку, и поэтому ваше мероприятие незаконно. И вот обычно ссылается, так сказать, на западную практику, и Песков сказал, что Путин, значит, единственное по одной причине может отменить этот закон, если он будет противоречить общепринятым, так сказать, международным нормам. Только вот у меня вопрос к участникам. У них, наверное, кругозор есть в западном законодательстве. Что, значит, так сказать, что обязывает их законодательство властям, и что не обязывает по отношению к этим обязанностям этот закон?
Переадресует этот вопрос Михаилу Александровичу Федотову.
Да, я как раз сегодня специально этим вопросом занимался и еще буду заниматься. Есть специальный документ, который был подготовлен в Совете Европы и в ОБСЕ, который касается как раз руководящих принципов, касающихся права мирных собраний. И там это довольно объемный документ, там страниц 300, наверное, и там очень подробно все расписано. И именно руководствуясь этими общими принципами, этими руководящими стандартами, Венецианская комиссия и поставила неудовлетворительную оценку нашему закону о митингах и демонстрациях. То есть здесь стандарты известны. Здесь как раз с этим проблемы нет.
Слушаем Геннадия, радиослушателя из Ленинградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос следующий. Почему власть закручивает гайки против протестующих, против митингующих, но, однако же, неспешно принимает закон по поводу расходов, значит, чиновников и так далее? Я считаю, вот эти поправки к закону о митингах, они принимают для того, чтобы обеспечить свою спокойную и безбедную жизнь. И остается у них право также по-прежнему казнокрадить, врать и мошенничать. Спасибо большое.
Вопрос Ивана Петровича Рыбкина. Ощущается ли контраст между торопливостью, с которой принят закон о митингах, и, например, о борьбе с коррупцией?
Да не просто ощущается. А, как говорится, из каждой строки и из каждого дня работы Думы вылезает. Закон о борьбе с коррупцией многострадальный в тех радикальных его формах и редакциях, он как лежал, там так и лежит в Государственной Думе. Принимаются такие легкие пародии на тот закон, который представлен. Я думаю, что действительно прав Геннадий из Ленинградской области, задав вопрос и там отвечая на него. Действительно, как говорится, на ворах шапка горит. Хочется картинки спокойной для Запада, что у нас ничего не происходит. Ведь, по сути дела, предыдущий слушатель задал вопрос, уведомительный ли характер в других странах носят собрания граждан, мирные и без оружия, демонстрации, митинги, пикеты. Да, уведомительный характер. У нас тоже в Конституции провозглашен этот принцип, но вопреки ему давно уже навязывается именно разрешительный характер. Организаторам тех или иных акций приходится буквально вымаливать, выпрашивать, выдергивать право собраться. И ведь, заметьте, собрание на Болотной, на Сахарова, на Калужской, шествия, которые проходили, без окурков, без бумаг, не говоря уже о каких-то столкновениях. На Западе полиция вмешивается лишь в том случае, когда происходит реальное столкновение. А на самом деле полиция просто оберегает людей. И, конечно, не использует отряды милиции особого назначения, теперь опоны, особые полицейские отряды против людей, так называемых космонавтов. Это, конечно, стыдно и позорно. А для чего делается, могу сказать. На 6 лет Путина, предстоящих, предполагается к приватизации громадной куски собственности, причем кругом избранных лиц, не на какой-то тендерной конкурентной основе. Предполагается слияние многих компаний, принадлежащих ближайшему кругу друзей Путина с западным капиталом. Ну какой капитал пойдет на слияние, на сотрудничество, если такое происходит в России? А хотелось бы смешаться и раствориться с западным капиталом, чтобы там осесть навсегда, если большой вареный кочет в известное место клюнет.
Вопрос Вадиму Прохорову. Как, по-вашему, остановят ли эти драконовские меры волну протеста, вот хотя бы нынешнюю июньскую?
Ну, вы знаете, конечно, эти меры рассчитаны, как я понимаю, прежде всего на то, что, чтобы погасить волну протеста вот, действительно реально нарождающегося среднего класса, как его называют по-разному, кто-то пренебрежительно офисным планктоном, кто-то еще как-то, но все понимают, о чем идет речь. Это, прежде всего, действительно рассерженные горожане, которых, в общем, достала имеющаяся ситуация, особенно вот эта очередная сентябрьская рокировка, да, после чего, собственно говоря, и пошло действительно обострение в обществе. Я думаю, что какая-то часть, наверное, очень небольшая, может быть, действительно не пойдет на мероприятия, даже, в принципе, и согласованные. Но, тем не менее, уже есть большая масса людей, которые пойдут в любом случае. Их значительно больше. И, собственно говоря, вот эти драконовские меры по огромным штрафам, которые придется собирать, наверное, чуть ли не всей семьей в ряде случаев, или просто не платить, по возможным обязательным работам, а власти же у нас криминальное мышление. Но это давно известно, что у выходцев из правонарушительных органов, из того же КГБ, у них зачастую криминальное мышление. Да, мочить в сортирах и так далее. Вот и главное дать в руки метлу обязательно. Такая, в общем-то, как некая мера. Я думаю, что как раз многих это совершенно не испугает. И, в общем-то, не вижу ничего зазорного. Власти, видимо, это видят в этом какое-то, собственно говоря, большое особое значение. Нет, в целом не испугает. Наоборот, я думаю, что большей частью, если брать по совокупности, то небольшое количество народу перестанет ходить, зато оставшихся будет все больше и больше. включая их родственников, знакомых, друзей. Я, например, на некоторых, вот на Сахарова, на Болотной встречал своих сокурсников по университету, некоторых из них не видел лет 20, ну, 15, может быть. Сейчас действительно будет ходить все больше народу, и думаю, что после принятия это количество ничуть не изменится, не уменьшится точно.
Вопрос Людмиле Борисовне Нарусовой. Как, по-вашему, напомнил ли вам дискуссии вокруг этого законопроекта и вчерашняя трансляция заседания Государственной Думы, что в Россию может вернуться большая политика? Как-то пахнуло чуть-чуть временами съездов народных депутатов СССР.
Нет, нет. Вы знаете, есть в кибернетике такой термин ИКД. Имитация кипучей деятельности. К сожалению, на современную политическую жизнь этот термин вот технически как бы, но применим в полной мере. Потому что когда заведомо известен результат и обсуждения, и голосования, то декорационное обсуждение, которое и возникает, оно вызывает просто иронию. Хотя, конечно, что все-таки я не могу не отметить с удовлетворением, что то, что наш парламент все-таки становится местом для дискуссий, пусть и таких, в общем, безрезультатных, но все-таки возвращает парламенту тот статус, тот уровень, ради которого вообще он и существует. Потому что лапидарная фраза Грызлова, что парламент не место для дискуссии, вы знаете, мне кажется, мы же все время говорим с ориентацией на международный опыт, мне кажется, не удержался бы парламентарий с таким высказыванием, с такими взглядами, что парламент не место на дискуссии. А у нас это, ради бога, не просто сказал, но так и думает, и так работает.
Вопрос Михаилу Александровичу Федотову. Когда будет готова консолидированная точка зрения Совета по правам человека?
Мы сейчас работаем в режиме рабочей группы Совета. Готовится экспертное заключение. Я надеюсь, что завтра оно будет уже готово. И будет некое обращение от рабочей группы Совета к главе государства. И я, в свою очередь, как раз сейчас изучаю вот эти самые стандарты, общеевропейские стандарты, касающиеся проведения мирных собраний, и сопоставляю их с тем, что написано в этом законопроекте. Сопоставление неутешительное. Особенно мне, конечно, кажется важным учитывать заключение Венецианской комиссии мартовское этого года, где черным по белому написано, если позволите, я прочитаю. Венецианская комиссия считает, что эта процедура является по существу разрешительной. Кроме того, закон о собраниях дает слишком широкие полномочия исполнительной власти по ограничению собраний. И это не выходит за рамки законных целей, содержащихся в статье 11 Европейской конвенции о правах человека. Вот, все это очень грустно, но, может быть, в данном случае слова Дмитрия Сергеевича Пескова окажутся вещими, и тогда мы увидим, что президент отклонит этот законопроект. И вот тогда, кстати говоря, наступит очень интересный момент, потому что я думаю, что тогда мы с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, эксперты нашего совета, члены нашего совета с удовольствием встретятся, сядут и начнут работать над реформированием закона о митингах и демонстрациях. Его нужно делать другим. Он должен стать гораздо более демократичным. И вот там, где люди злоупотребляют правом на свободу митингов и демонстраций, вот там должны быть строгие наказания. Там, где дело приходит к насилию, там, где дело приходит к жертвам, к переворачиванию автомобилей, к разбитым витринам. Вот тогда, когда от слов переходят к насилию, вот здесь должны быть, конечно, меры наказания, потому что мы должны развиваться по ненасильственному пути. Иначе по насильственному пути мы уже в свое время двигались и поняли, я надеюсь, что насилие порождает только насилие и не порождает никакой справедливости.
Спасибо. Вопрос Ивану Петровичу Рыбкину. Как, по-вашему, воспользуется ли президентом тем сроком в 14 дней, который ему отводится Конституцией на подписание этого закона, или постарается решить проблему до 12 июня, пока, чтобы вышло очередной номер российской газеты?
Мне думается, Владимир Владимировичу Путину надо серьезно задуматься, остановившись на бегу, на скаку, и послушаться дельных, толковых людей из его окружения. Они еще остались. И Михаил Александрович Федотов, и те члены рабочей группы, которые вместе с ним работают, как раз тому свидетельство и пример. Надо подумать и закон этот ветировать. В противном случае, я хотел продолжить мысль Людмилы Борисовны Нарусовой, есть помимо ИКД в кибернетике, имитации текущей деятельности, есть серьезнейшее предостережение Норберта Винера, основоположника науки о кибернетике. Системы безустойчивой обратной связи, а митинги, демонстрации, пикет – это как раз и есть обратная связь, склонны к разрегулированию и даже к самоуничтожению. Надо ветировать этот закон. В противном случае получится, как с законом о монетизации, пресловутым и ставшим притчей во языце.
Спасибо. Вопрос Вадиму Прохорову. Как, по-вашему, заслуживает ли этот закон президентского вето вот по совокупности тех аргументов, которые приведены были в нашими гостями?
Ну, безусловно, по-моему, достаточно исчерпывающе изложены все аргументы, но я думаю, что, конечно же, та небольшая часть депутатов от «Единой России», которая сидела до ночи и голосовала, как мы видели, бегали по всем кнопкам, они сидели не зря, наверное, через администрацию пытаются все-таки влиять, и действительно, наверное, есть определенная команда. Мне кажется, что уже есть решение. Боюсь, что здесь питать иллюзий особых не стоит. Вот. И, ну, в ближайшие дни, собственно, все покажут.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Сообщество тех, кто за честные выборы. Смысл протеста. Во второй половине часа программа «Экономическая среда». А мы в нашей передаче обсуждали возможность того, что Владимир Путин наложит вето на законопроект о нарушениях на митингах. В нашей программе участвовали Людмила Нарусова, член Совета Федерации, Вадим Прохоров, адвокат, Иван Рыбкин, бывший председатель Первой Государственной Думы, и Михаил Федотов, председатель Президентского Совета по правам человека. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Отдадут ли российских призывников на откуп?
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода о жизни и смерти детского мира.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. О социальный капитал русского милитаризма.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.